Добрый день! Сегодня мы вновь в гостях в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей у директора музея, у Надежды Сергеевны Смирновой. Здравствуйте, Надежда Сергеевна.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы говорили немножко о музее. В прошлый раз мы говорили о том, что такое благотворительность, о том, что этому слову уже многие сотни лет в истории России. И говорили о XIX веке, как периоде начала XX века, да, как период, когда был расцвет благотворительности, особенно среди купцов, предпринимателей, которые в большинстве своем были или старобрядцы, ну, в общем, православные люди. Делали это из таких побуждений не просто классовых каких-то, не просто идеологических, а внутренних, духовных, потому что это было частью их жизни, внутренней жизни, именно, вот, я бы сказал, даже церковной жизни. Хотелось бы продолжить эту тему. В двух словах все-таки. Вот мы находимся в музее, которым вы сказали, что он принадлежал известному купцу, для нас неизвестному, теперь известному, что его архитектура такая типично московская, купеческая. Вы говорили о том, что здесь какая-то коллекция. Но все-таки вот эта коллекция, из чего она состоит? Какая ее основная тематика? Кто может сюда прийти? Кто имеет возможность посмотреть, с этим познакомиться? Потому что хочется, чтобы это было максимальное количество людей.
Наш музей на самом деле интересен для совершенно разных категорий. К нам приходят и школьники, и студенты, например, с Плехановского университета, с Губкинского и так далее. Угу. К нам приходят предприниматели очень часто, которые тоже интересуются историей предпринимательства.
То есть хотят немножечко потратить, да, средства, но не знают, как и куда, да?
Ну, которые заинтересовались все-таки историей предпринимательства, потому что на самом деле, если мы говорим о предпринимательстве как таковом, то у дореволюционных предпринимателей есть чему поучиться даже не только с точки зрения благотворительности, но и с точки зрения их успехов в бизнесе, определенных, значит, приемов, технологий, которые они применяли, в том числе в маркетинге, в продажах, в рекламе и так далее, в производстве. Mm-hmm. Потому что они в этом смысле были очень такими передовыми, продвинутыми людьми, как сейчас бы сказали. Вот. Поэтому это и предприниматели, это, конечно, все люди, которые интересуются историей. У нас в том числе и много и пенсионеров, которые приходят целыми большими группами. Почему? Что вот все эти разные люди могут найти у нас в музее? Значит, во-первых, это, если мы говорим о коллекции, то в музее 4 основных зала. Есть один зал бытовой, где представлены предметы быта того времени. Это и патефоны, граммофоны, посуда, предметы мебели, одежды, парфюмерия, швейные принадлежности, все что угодно в таких подробностях. Да?
Того времени вы имеете в виду какого?
Ну, это вот как раз конец 19-го, начало 20-го века, да. С другой стороны, это, значит, залы, которые посвящены уже непосредственно предпринимателям, непосредственно фамилиям, да. Это вот большой зал, где основной зал музея, где фактически представлена история развития предпринимательства от хозяйственных мужиков, как их тогда называли, крепостных крестьян, которые начинали предпринимательство с одного ткацкого стана, с того, что ходили и сами носили на продажу свой товар там чуть ли не за 100 километров и так далее. Вот с такого начинали, да? И потом, как в результате вот этих десятилетий развития их бизнесов, это пришло к тому, что они уже были владельцами банков, очень больших компаний, предприятий, фабрик и так далее. Поэтому вот есть большой зал, в котором есть портреты этих людей, документы. Потом очень большая часть посвящена тому, какое они большое внимание уделяли развитию своих рабочих, созданию социальной инфраструктуры для рабочих. Ведь это же не секрет, что при строительстве своих фабрик, заводов и так далее, они создавали полностью всю социальную инфраструктуру для своих рабочих на свои деньги. Что это такое? Это и больницы для них, и школы, и даже театры для рабочих, которые иногда создавались потому, что при каждой новой фабрике, которая строилась, как правило, сразу же быстренько открывалось питейное заведение. И, конечно, пьющие рабочие – это не рабочие, поэтому вот в некоторых случаях предприниматели даже строили театры или устраивали какое-то...
В противовес,
да. Или устраивали какое-то времяпрепровождение для рабочих свободное, когда они могли бы вот заниматься чем-то полезным, да, а не заседать в питейном заведении. Есть зал, посвященный как раз уже 20 веку, это биржи, банки, ценные бумаги, акции, которые были вот как раз уже в 20 веке, в начале 20 века уже развиты. И здесь мы рассказываем про это. В том числе показываем эти акции, облигации того времени. Рассказываем, откуда пошло выражение «стричь купоны», ну и прочие вещи. Как вы видите, вот мы с вами снимаем как раз в этом зале. Я сижу на фоне банковского стола. Это реальный банковский стол того времени. Он пожертвован, кстати, одним из попечителей музея нам. Еще один зал – это так называемый детский зал, как мы его называем. Там как раз расположены у нас предметы быта детей того времени. И очень интересная, например, коллекция похвальных листов, грамот, которые выдавались, например, по окончании образовательных учреждений или за какие-то успехи в образовании. Очень интересные похвальные листы. Особенно интересен их размер. Конечно, это, они просто вот такие огромные. Знаете, как бы сейчас сказали, формата
А3. Да, вот, надо же. Вот, газетного формата.
Да, вот такого формата раньше выдавались похвальные листы. Конечно, это было очень приятно.
То есть шубу можно было повесить на стенку.
Да, то есть ты понимаешь, что тебя действительно похвалили. Вот, это ощущается. Так вот, там есть вот предметы детского быта того времени. И как раз мы с вами в прошлой передаче говорили о приюте братьев Рукавишников, приюте для малолетних преступников. Как раз у нас в одной, вот в этой детской комнате расположены предметы мебели. Это комод, шкаф, стулья, которые изготовлены малолетними преступниками в этом как раз приюте Рукавишников. Причем качество этих предметов, вот если придете, посмотрите, таково, что вам бы захотелось иметь такой шкаф у себя дома, даже сейчас. Вот, поэтому это тоже говорит об определенном подходе их к созданию такого рода благотворительных учреждений.
Вы знаете, я хотел задать вам вопрос такого рода, он может показаться немножко философским, но все-таки считается, что раньше это считалось некоторыми людьми, сейчас многие пришли к этому выводу, что старообрядцы, купцы, предприниматели, как мы говорим, на самом деле построили капитализм в России. То есть это основы капитализма в России, не связанные с таким механической эксплуатацией наемного труда, как это было на Западе, например, в той же классической Англии, а они связаны с какими-то вот духовными основами, и одновременно параллельно развивалась как промышленность, так и благотворительность. Так ли это? Или это иллюзия какая-то?
Нет, это не иллюзия. Все-таки отношение, вот как мы с вами говорили уже, отношение к богатству было совершенно другое. И мы можем сказать, что в России, конечно, было важно, вот что самое интересное, было важно происхождение капитала. Например, не любили кого? Не любили ростовщиков.
Который получает капитал ниоткуда.
Да.
Не зарабатывая его.
Конечно, не к каждому предпринимателю относились с этой точки зрения хорошо. Да?
То есть старуха-процентщица – это был все-таки не очень положительный персонаж.
Не очень положительный персонаж, да.
У Достоевского. Вот. То есть было за что.
Да. А, конечно, когда люди занимались своим делом, развивали что-то, это как было уже другое отношение. Все-таки оно было уважительное. А потом мы говорим о том, что, конечно, они вкладывались, например, в развитие вот рабочих своих.
Поучение называется «Обогатение». Не с целью, 19 век, да, купец Старобрядец, очень богатый, написал, не с целью наживы, богатство для богатства, а ради упрочения нажитого и ради ближнего и отцов. И вторая цитата. «Наградою, делающему добро старым человеку, должно служить нравственное удовлетворение от сознания, что он живет в Боге». То есть деньги вкладывались для помощи, в первую очередь, зарабатывались для помощи, в первую очередь, а не для богатства ради богатства. Да, вот да, с такой философией, кто сейчас живет с такой философией, с предпринимателей?
Ну, на самом деле, сейчас есть такие люди.
Я не сомневаюсь, что есть.
Есть, да, такие люди, но, к сожалению, их пока мало. Можем об этом говорить. Вот. Но то, что они уже появляются, это уже хорошо. И вот если мы с вами говорим о цитатах, то, безусловно, такие цитаты есть. Они очень интересны. Мы их все собираем в музее. У нас очень много этих высказываний. И я тоже вам, например, приведу парочку таких цитат. Ну, вот, например. Значит, если мы говорим о Тимофее Васильевиче Прохорове, как раз, который написал этот трактат о богатении,
да,
о котором вы сейчас сказали, то, например, что он еще говорил о благотворительности? Он говорил так: благотворительность совершенно необходима человеку, но она должна быть непременно целесообразна, серьезна. Нужно знать, кому дать, сколько нужно дать. Ввиду этого нужно посещать жилища бедных, помогать каждому, в чем он нуждается, кому-то работой, кому-то советом, деньгами, лекарствами, больницей. И наградою, делающему добро человеку, должно служить нравственное удовлетворение от сознания, что он живет в Боге.
Да, да, да. Вот это полная цитата из того, что я вырвал из нее кусок.
Да, совершенно верно. И поэтому...
То есть не всегда помогать деньгами, и совсем не обязательно деньгами.
Да,
хотя люди хотят именно денег.
И они многие об этом говорили, о том, что помогать нужно с умом. То есть помогать нужно именно адресно. Вот с точки зрения адресной помощи, раз мы сейчас с вами об этом говорим, вот, например, хотела рассказать вам такую историю, тоже она не очень известна. Вот сейчас у нас есть службы социальной защиты, мы тоже сейчас с вами говорим об адресной помощи, социально защищенном слоям населения и так далее. В Москве при градоначальнике Алексееве, в то время тоже предпринимателе известном, кстати, вот как раз братья купца Алексеева, который на самом деле вот у него был, значит, который на самом деле Станиславский, да, вот взял себе псевдоним, да. Так вот, началось создание так называемых попечительств о бедных в Москве. Все районы Москвы, вся Москва была разделена на районы, и в каждом районе создавалось попечительство о бедных. И попечительство возглавлялось, как правило, неким богатым человеком из этого района. Например, в этом районе было его предприятие, фабрика. Вот. В состав этого совета попечительского входили также, как правило, богатые люди из района. Но самое интересное даже было в другом. В том, что они выясняли, кто в этом районе нуждается и в чем. Осуществлялся сбор денег, причем деньги сдавались не только богатыми людьми, но и в том числе и другими жителями района, в том числе и не очень богатыми, но тем не менее, кто мог пожертвовать какую-то сумму. И осуществлялась именно адресная помощь, именно тем, что нужно человеку, в чем нуждается конкретная семья. То есть вот эта система адресной социальной помощи была организована в Москве, и организована, и именно возглавлялась она фактически купцами, предпринимателями, да, вот. И с точки зрения вот этого еще такого массового, очень положительного отношения к благотворительности, можно привести в пример акцию «Белого цветка».
Да,
вот
сейчас знаменитая, она, да.
Знаменитая акция.
Или «Белая ромашка» иногда ее называли.
Да. Кстати, у нас есть реальные белые ромашки того времени, сохранившиеся вот которым уже более чем 100 лет, да, вот, они у нас есть. Очень известные...
Надо сказать телезрителям, потому что многие могут не знать, о чем идет речь.
Да.
То есть собирались пожертвования?
Собирались пожертвования, да. Они собирались больным, для больных чахоткой, потому что время это было... Да, распространенное очень заболевание. Вот. И собирались всем миром. Вот в этих акциях...
Когда человек вносил деньги, он получал...
Белый цветок.
Белый цветок.
Он
то есть, на,
белый цветок.
На палочке или на проволочке, сделанный, как правило, из бумаги, белый цветок, ромашку.
Да.
И это делали дети. Многие специальные учреждения, там вот, в каких-то местах богадельных, сидели, делали цветки, и потом ходили с ними по улице.
Да-да-да, ходили
и
по улице.
Вы получали, дали копейку даже, если вы дали, вы
совершенно
получали
верно.
Белый цветок.
Совершенно верно. То есть это была массовая благотворительность, когда всем миром собирали на... вот на борьбу, например, с какими-то болезнями.
Я знаю, например, в Серебряном Бору в Москве до сих пор существовало долгое время, почти до последнего времени, не знаю, существует ли сейчас санаторно-лесная противотуберкулезная детская школа, пансионат, значит, который был построен на деньги за счет белого цветка, вот этой акции еще до 2017 года.
Ну, к счастью, сейчас эта акция продолжается. И, как вы знаете, вот в Марфо-Мариинской обители в Москве она проходит сейчас и в регионах, в других Российской Федерации. Вот, то есть эта акция сейчас уже есть, и вот, насколько я знаю, ближайшая будет 13 мая в Марфо-Мариинской обители, поэтому все вы можете к ней присоединиться, прийти. А мы во время этой акции, мы тоже ее поддерживаем, как вот музей предпринимательства, мы проводим экскурсии вокруг Марфо-Мариинской обители, потому что там тоже очень много мест, связанных с благотворительностью, вот, и будем про это рассказывать. Если мы говорим про еще такие вот какие-то интересные, да, ну, я бы сказала, технологии благотворительности того времени, скажем, такое современное слово, да, то они были совершенно разнообразны. То есть, например, могли даваться семейные концерты.
Да.
Или семейные спектакли некие, на которые приглашались друзья, родственники и так далее. То есть дети разыгрывали какие-то сценки и были, собирались деньги во время таких концертов, например, которые тоже сдавались на благотворительные цели. При этом нужно сказать, что большое количество деятелей искусства того времени, ну, например, такие как Шаляпин или Рахманинов, участвовали в благотворительных мероприятиях того времени, и, соответственно, тоже давали благотворительные концерты. У нас, кстати, в музее есть такие программки с таких концертов, как раз где вот Шаляпин, Рахманинов на них выступают. Вот. Но были и другие интересные формы благотворительности. Вот если мы говорим у братьев Рукавишниковых, то, ну, например, был такой случай, когда один из братьев, Константин Рукавишников, не нашел подходящей школы для своих детей. Что он делает? Он набирает профессоров.
Так.
И организует обучение своим детям на дому. А теперь, внимание, проявление благотворительности.
Так.
Он не учит только своих детей.
А еще и привлекает.
А еще и предлагает, там, не помню, там было 10 или 20 человек, детей из небогатых семей, которым он предлагает присоединиться, и таким образом организуется домашняя школа очень высокого уровня образования, потому что приглашаются лучшие преподаватели, но в том числе там обучаются абсолютно бесплатно, обучаются вот дети из
небогатых семей. То есть раз уж дети слушают какую-то лекцию, да, то почему бы не слушать не одному, а сразу
конечно,
там 3, 5, 10 человек?
Но ведь это должно быть в голове у человека,
да,
о том, что даже когда ты делаешь такие вещи, ты можешь, тем не менее, осуществить вот благотворительность. Да?
Это замечательно.
Это очень хорошие вещи. Вот. Потом, если мы с вами говорим, например, о Варваре Алексеевне Морозовой, да, которую тоже упоминали с вами в прошлой передаче, тоже совершенно потрясающая женщина. Она, например, вот мы с вами говорили про рабочих, она руководила Тверской мануфактурой после смерти мужа, управляла ей. И у нее были паи, ну, которые ей были положены. И вот после своей смерти она в качестве завещания отдала свои паи рабочим мануфактур.
20 век, вот у меня есть такая статистика, что только в Москве с конца 19 до начала 20 века существовало 628 богоугодных заведений, построенных предпринимателями. приюты, школы, богадельни, ночлежные дома, столовые и тому подобное, значительная часть которых как раз вот на деньги именно предпринимателей было и построено. 628. Угу. Это по тем временам, это же не нынешняя Москва.
Да.
Это гигантское количество, да. Просто даже чтобы их обойти, нужно было бы, наверное, целую неделю, да. Да, чтобы только осмотреть их. Все, большинство из этого было разрушено после 17-18 года, как, именно как эти учреждения, потому что началась гражданская война. Гражданская война породила огромное количество жертв, поэтому остались бездомными миллионы детей, и они превратились в беспризорников. Их надо было, создали колонии на местах бывших монастырей вместо этих богадельн и так далее. Само слово «богадельня» стало старорежимным, его не стали употреблять, потому что «богадельня» – что-то здесь не то.
Да.
Мы понимаем, к чему мы пришли, мы эту тему немножечко обсуждали на прошлой передаче, что 20 век немножечко уронил всю эту идею. Сейчас, 90-е, как вы сказали, благодаря тому, что в частности возник вот этот замечательный ваш музей, что-то изменилось. А изменились ли люди? Что изменилось? Много ли таких людей? Можем ли мы вернуться к такому, что было? Или это еще требует какого-то времени?
Ну, безусловно, очень быстро это не произойдет. И мы можем говорить о том, что сейчас уже такие люди появились, причем они, опять же, появились как среди людей богатых, так и среди совершенно обычных людей, которые жертвуют свои деньги, ну, например, вот в благотворительные фонды и так далее, участвуют в акциях благотворительных. То есть это уже становится в определенном смысле некой нормой. То есть это не есть нечто из ряда вон выходящее, поучаствовать в благотворительном проекте, а стать, например, добровольцем где-то и так далее. Да? Даже вот этот год у нас, это год добровольчества в России. Да? То есть мы
Правильно, вы не употребляете слово «волонтерство». Мне это нравится.
Да, и в поддержку, например, вот и грантовые конкурсы есть, да. Добровольческих проектов и так далее. То есть эта идея сейчас все-таки активно развивается. Но я думаю, что, конечно, так быстро это не произойдет. Почему? Потому что все-таки в основе этой истории должно быть вот такое стремление души это делать. Да? Просто простой модой на благотворительность этот вопрос не решить. Угу. Вот. Поэтому это связано в том числе с таким духовно-нравственным возрождением общества, вот, развитие благотворительности у нас. Потому что если мы говорим о людях того времени, то вот что отличало их, да? Вот такая очень живая, быстрая реакция на чью-то боль, чье-то несчастье, вот это желание помочь. Даже вот, опять же, вернусь к Рукавишниковым,
да.
Когда у них заболел сын, значит, заболевает серьезно туберкулезом, происходит вот такая интересная история. Ну, во-первых, к нему вызывают батюшку Иоанна Кронштадтского. И батюшка молится о его выздоровлении. Но они принимают решение, что сына срочно нужно отвезти в Крым. Потому что ну, климат подходит для лечения, да, туберкулеза. А что происходит там? Молитва батюшки Иоанна Кронштадтского плюс море, солнце, морской воздух делают свое дело, сын выздоравливает. А что делает мать? Значит, там в то время, в Феодосии, вот где они, где располагалось их имение, которое у них там было, перенес, в 1890 году из Севастополя переносят коммерческий порт в Феодосию. Но так как он был не приспособлен для того, чтобы принимать корабли, то там не было маяка. И происходили катастрофы на море, разбивались корабли. И вот как раз когда там находилась семья, вот лечили сына, да, произошло очередное кораблекрушение. А средств на маяк не было. Что они делают? Они сразу же включаются в эту историю, выделяют деньги, и на средства Рукавишниковых строится маяк в Феодосии. А когда потом уже стала необходимость в том, чтобы установить еще такой колокол тревожный на маяке, да. Да, то остаток денег собирался тем, что жена Константина Рукавишникова вязала кошелечки. такие с пряжи и продавала их. Но весь город знал, что эти кошелечки нужны для того, чтобы установить колокол на маяке. Да.
И поэтому
все очень охотно покупали, это очень быстро раскупалось. Таким образом, собрали деньги вот на колокол, и в Феодосии появился маяк.
Это один из таких важных примеров, но я хочу сказать, что как бы в завершении нашей беседы, что, мне кажется, сегодня много предпринимателей, которые бы с удовольствием делали то же самое. Но у нас это пока еще не то, что не модно. Пока еще не все говорят по-настоящему. Я просто знаю таких людей, которые помогают, но не афишируют это. Не только потому, что они хотят показать, что они такие духовные люди, что они не хотят показывать, что они делают добро. А еще и потому, что это как бы не то, что не престижно. Но если ты слишком много кому-то помогаешь, значит, ты слишком хорошо живешь. Значит, у тебя есть деньги, и есть лишние деньги. То есть помощь и благотворительность не являются каким-то другим стимулом духовным, который бы говорил: да, молодец, помогаешь, мы тебе поможем. Благотворишь, мы тоже тебе будем благотворить, мы тебя только поддержим, не более того. Вот, наверное, это одна из главных каких-то проблем, которые мы должны решить сегодня.
Ну, в том числе это понимание того, что когда мы говорим о благотворительности, то мы с вами понимаем, что неизвестно, кто больше получает. Тот, кому оказали благотворительную помощь, или тот, кто ее оказал, да, вот в плане пользы для души, да, и так далее. Поэтому в этом смысле, вот, наверное, такого понимания пока действительно нет.
Ну, дай бог, оно будет. И спасибо вам большое за хорошие слова, которые вы сказали, о том, неизвестно, кто больше кому помогает. Это очень важные слова как раз под завершение нашей программы. И хочу напомнить нашим телезрителям, что мы находимся в гостях в музее предпринимателей, меценатов и благотворителей, который в Москве, в старом купеческом особняке. И приглашаем всех сюда обязательно его посетить. И мы были в гостях у директора музея Надежды Сергеевны Смирновой. Спасибо вам, Надежда Сергеевна, за столь замечательные, проникновенные, простые, доходчивые и важные для нас сегодня беседы. Угу. Всего вам самого доброго.
Спасибо. До свидания. Thank you.